Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. В Москве открылся центр имени Мейерхольда. «Старосветская любовь» — так называется спектакль, поставленный Валерием Фокином по «Старосветским помещикам» Гоголя. Автор пьесы Николай Каледа. В спектакле заняты Богдан Ступка и Лия Ахиджакова. Фокин уверяет, что соединил этих артистов вовсе не для укрепления дружбы Украины с Россией. Цитата. «Это хорошее визуальное и индивидуальное сочетание. Нет, про Украину я не думал. Просто возникла дополнительная прелесть от этого дуэта». Конец цитаты. Ведущая программы считает, что роль Лии Ахиджаковой для нее необычна. Как правило, она играла одиночек и неудачниц. Здесь в первый раз над героиней не хочется смеяться. Над печальным одиночеством смеяться легко. Над невиданным счастьем невозможно. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 7 апреля 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Москве открылся центр имени Мейерхольда. И здесь же, в новом превосходном здании, прошел фестиваль спектаклей руководителя центра Валерия Фокина. Валерий Фокин – один из театральных лидеров России. Еще на памяти его спектакли в театре «Современник», «Не стреляйте в белых лебедей», «Любовь и голуби» и пойду». А иные его постановки нет надобности помнить. До сих пор в репертуаре «Современника» его «Кто боится Вирджинии Вульф». За Валерием Фокиным упорно держится репутация талантливого администратора, а не только творца. Мало кому удается успешно балансировать на острие столь противоречивых умений. Возможно, тайна в японских корнях семейного древа Фокина. Именно там, в Японии, признанный мастер может внезапно изменить имя, адрес и стиль, чтобы чтили его не по сумме прошлых заслуг, а по сегодняшним произведениям. Валерий Фокин, конечно, паспортов не менял, только почерки. В 1985 году он поставил один из самых громких публицистических спектаклей своего времени – «Спортивные сцены» Радзинского, а спектакль «Говори» стал первой сценической вестницей перестройки. Потом была «Бесноватая» Достоевского и несколько лет добровольного изгнания. Фокин вернулся в театр со спектаклями для малых сцен, поставленными по классическим текстам и с музыкой Александра Бакши. Так были сделаны «Номер в гостинице города Н» по мертвым душам Гоголя, «Мистерия» – спектакль по мотивам произведений Вадима Сидура, «Бобок» Достоевского. Затем опять в «Современнике» он выпустил спектакль «Карамазовы и ад», а теперь сделал спектакль в антрепризе Ефима Спектора. Кажется, второй спектакль в российской антрепризе, сделанный не для коммерции. Пьесу по старосветским помещикам Гоголя написал Николай Каледа. Называется спектакль «Старосветская любовь». В нем заняты нынешний министр культуры Украины Богдан Ступка и Лия Ахиджакова. Валерий Фокин уверяет, что соединил этих артистов вовсе не для укрепления дружбы Украины с Россией.
Мне показалось, что это очень хорошее сочетание. Именно, вот, так сказать, прежде всего, конечно, вот такого очень большого и крупного артиста, а потом еще вот сочетание с Лией. Хорошее просто, как чисто даже и визуальное, и какое-то индивидуальное сочетание. Нет, про Украину я даже не думал. Это как бы дополнительная такая прелесть возникла от этого дуэта, того, что один из артистов как бы с Украины. Потом он впоследствии у нас перед премьерой стал министром, так сказать. Это еще дополнительное было обстоятельство, которое не наложило. Нет, не могу сказать, что наложило, просто он стал более занят. Ну, в смысле репетиции не наложило.
Богдана Ступку, выдающегося украинского актера, в России знают не так уж много. Однако, увидев его, логично предположить, что играл он преимущественно социальных героев и, возможно, героев-любовников. Он принадлежит тому ряду актеров, который составлен мощными индивидуальностями Михаила Ульянова или Кирилла Лаврова. Валерий Фокин предложил Богдану Ступке возрастную характерную роль почти до самого финала спектакля, далекую от пафоса или сантимента. О старосветских помещиках говорит Богдан Ступка.
Просто если взять все произведение, муж и жена – это одна сатана. И один без другого жить не может. У меня было, мой дедушка умер, и бабушка сказала, я ровно через 3 недели уйду за ним. И так оно и произошло. Это была среда. Дедушка умер вечером, она в среду умерла утром.
Лия Ахиджакова, сколько я ее помню, играла одиноких женщин, будь то напомаженная секретарша или взбалмошная подружка в фильмах Эльдара Рязанова, героиня «Квартиры Коломбины» театра «Современник» или антрепризной «Персидской сирени». Почти всегда она делала это грандиозно, но предсказуемо. Валерий Фокин предложил актрисе нечто необыкновенное – роль гоголевской Пульхерии Ивановны, женщины не просто замужней, но счастливой. Совершенно невероятная, но это едва ли не первая героиня Лии Ахиджаковой, над которой не хочется смеяться. Над печальным одиночеством смеяться легко, над невиданным счастьем невозможно. Парадокс. То есть потешные диалоги и диковинные слова вроде «кушенькать» или «племкотеть» веселят, забавляют и знакомые интонации, и жесты, и мимика любимой актрисы.
У нас столько вредителей, что если с ними не бороться куриным пометом, они нас живо по миру пустят. Капустная тля, крестоцветные блошки, паутинный клещ, свекловичный долгоносик – это же все наши вредители. Нахабушка наша, пометом их надо, куриным пометом, а то прям по миру пустят. Они его боятся, куриного помета. С ними надо бороться обеими руками и куриным пометом. И главное – надо завлекать в огород жуков, которые едят других жуков, жужелиц, сирфит и муравьев и травяную лягушку. А почва какая у нас кислая, это просто ужас!
Откуда знаете, ротом пробовали?
Пробовала!
Смешна, однако, Пульхерия Ивановна ровно до тех пор, пока не станет она читать, не петь, а читать колыбельную своему мужу Афанасию Ивановичу. И вот эту Пульхерию Ивановну играет уже актриса почти незнакомая. Это не характерная, не гротесковая, не бытовая Лия Ахиджакова. Лирическая героиня, которая всегда проступала сквозь резкие рисунки ролей, вышла, наконец, на первый план.
Папа надсмехался над своей глупенькой женушкой. Батенький лег, спит мой Афанасий Иванович. Намыкался, бедный, устал. Баюшки бою, баюшки бою. Господь Бог деток нам с вами не дал, Афанасий Иванович. Ну так что ж, вы у меня будто дитятка. Дитятка малая. Солнышко мое, батюшка мой, он спит, что-то ему снится, пусть снится хороший. Прости меня, что я такая счастливая. Что так тихо, спокойно на моей душе. Ну, прости меня, Господи, что счастливая. Прости.
Пульхерия Ивановна называет своего супруга маленьким и кормит с ложечки. Маленький, ступка, мужчина преизрядного роста и очень статный. То, что кормит его с ложечки, крохотная Лия Ахиджакова. Протеста не возникает, ситуация хоть и игровая, да знакомая. Жена, мать, нянька, кормилица и сиделка в одном лице. Муж – вечный мальчик, нуждается в опеке, постоянном внимании, сочувствии и выражении безмерного преклонения перед его умом и силой. В эту игру, согласитесь, играет едва ли не вся Россия.
Их надо уничтожать, Пульхерия Ивановна.
Давайте сначала покушенькаем, потом будем заразу уничтожать. А так, это... Афанасий Иванович, грибки с гвоздиками и с воложским орехом.
С гвоздиками, железненькими.
С гвоздиками.
Ох, и вкусненькие гвоздики, Пульхерия Ивановна. А знаете, что я вам, Пульхерия Ивановна, хотел сказать?
Нет, не знаю, Афанасий Иванович.
Нема на свете краще птицы, як жарена копчена колбаса.
Диалоги кажутся обыденными, но Валерия Фокина бытовой сюжет особенно не интересовал. На это он указывает сразу, ибо спектакль «Старосветская любовь» начинается своего рода прологом, явлением самого Николая Васильевича Гоголя. Его играет Игорь Ясулович. Черным вороном, летучей мышью, взмахивая полами, черной, широкой какой-то бабьей шали, мечется он по сцене, прижимая к груди портфель с обреченными на сожжение бумагами. Тень его все растет и растет, заползает на сцену и почти распластывается по потолку. В печке мечется вместе с ним огонь, и страшновато трещат дрова. Звуки несутся сверху, снизу, сбоку, они обступают человека и замыкают его в его ужасе.
Без Гоголя я как бы просто не предполагал вообще этого спектакля и не предполагал ни участия этой фигуры в этой работе. Мне хотелось уйти от такой просто некой внешней, потому что это штамп вообще такой старосветских помещик, такой внешней лиричности, милоты, такие божьи одуванчики и вроде ничего, потому что на самом деле ткань довольно страшная, и все пропускают какие-то сигналы, которые начинаются даже в первой части этой повести, скажем, вдруг цветущий сад, тут же рядом за забором какой-то огромный лес, темный, мрачный, коты. То есть вот это пропускает, это вроде так чепуха, а это все как бы предвосхищает и готовит внезапный уход. Мне хотелось показать Гоголя, который уже накануне своей какой-то смерти, физической, внутренней, прежде всего, смерти. И как одно из светлых пятен, наверное, это все-таки он сам об этом пишет, детство, природа. И при этом, так сказать, вот это беснование, вот эта истерика, вот это вот ощущение конца, которое может смягчиться какими-то живыми, здоровыми все-таки токами, потому что он при этом жизнь обожал. Несмотря на то, что в самом конце он ее как бы зачеркивал, эту физическую жизнь, тем не менее вся его жизнь... Она доказывает то, что он ее очень любил и ценил, и понимал толк, вплоть до еды, и, так сказать, и так далее, и так далее. Поэтому мне казалось, что правильно было бы как бы откручивать это вот от некой даже печки, в которой сжигается как бы он сам горит. А это скорее огонь, который его сжигает, как некий крематорий такой чисто душевный. Его сжигает, он корчится, поэтому вот этот пролог Ясуловича, он, так сказать, корчится от внутренней все время какой-то ломоты, его корежит, его, так сказать, переворачивает всего. И только успокоение приходит от какого-то звука далекого, вот детства, природы, вот этой Малороссии и так далее.
Как выход из душевного ада, из-под рук крыльев являются тихо-тихо персонажи, которых Гоголь любил когда-то, когда мрак еще не совершенно поглотил его душу. Те самые маленькая Пульхерия Ивановна и громадный Афанасий Иванович, старосветские помещики. Они аккуратненько укладываются прямо на полу, на расстеленных подстилочках. Рядом на таких точно подстилочках разложены сушеные травки. Они полезны в хозяйстве, в медицине, вкусно пахнут и напоминают о правильном домашнем укладе. Люди между ними тоже своего рода растения прошлого. Образ спектакля принадлежит Валерию Фокину и сценографу Александру Боровскому.
Мы хотели, с одной стороны, чтобы был театр некий, какой-то заброшенный, в котором, может быть, театр, в котором, может быть, сделали склад и там сушат какие-то травы. Но среди этих трав лежат и некие, так сказать, персонажи прошлого. Они как бы трава, высохшие люди, высохшие. Может быть, это чуть-чуть может напоминать какое-то кладбище, но не буквально. Может быть, это может напоминать некий вот такой заброшенный театр, в котором как теперь из него сделали склад в Миргороде. Скорее всего, вот такой какой-то образ, так сказать, образ такой и как бы милого прошлого далекого, но которое уже высохло, оно может остаться только в виде там, вот какой-то травинки, которая иногда там около иконы или около фотографии, а уже вместе с фотографией это уже далекое-далекое прошлое. Потому что даже сам Гоголь в XIX веке вздыхал по этому XVIII веку и тосковал, и ностальгировал, и говорил, как было мило в XVIII веке. Сегодня мы уже живем в XXI веке. Поэтому это вот что-то вот из такого милого гербария, такого милого какого-то очень приятного, засушенного, когда можно перелистывать даже и людей, и воспоминания. Ну, у каждого из нас есть свой гербарий какой-то в жизни. Или вишневый сад можно назвать.
Старосветские помещики в спектакле даже спят в унисон, если можно так выразиться. Если всхрапнул один, то и второй. Один повернулся с правого бока на левый, и второй туда же. Один вытянул затекшую руку. Движение повторила рука другого. Они живут вместе долго, они чувствуют другого как самого себя. Они тысячу раз не только повторили все эти движения во сне, но и все беседы наяву. Вечные репризы супружеской жизни. Они всегда начинаются и заканчиваются одним и тем же, но эмоции участвуют в них всякий раз, как будто впервые.
Вы большая хозяйка, Пульхерия Ивановна, только в другой раз собираете все, что попадя, хотя иногда и сами не знаете, на что оно потом употребится. Вот так, Пульхерия. Все ваше хозяйство состоит беспрестанно отбирание, набирание, кладовое, солей, сушение, варенье, бесчисленно, множество растений, фруктов, растений. Куда же нам столько?
А вдруг война? А голод, а мор? Атля нападет на урожай, плодожорка, долгоносик. Что тогда? Как мы тогда потом? Ложись да помирай, а он сколько? Вся дворня носит гостинцев своим кумовьям в другие деревни. Они иногда прям даже воруют старые полотна из амбаров и пряжу. Ведь у них, у вороваек у всех, одна прямая дорога к всемирному источнику.
Это куда?
К Шинку, Афанасий Иванович. К Шинку. Воровайка прям сидит на воровайке, воровайка погоняет. А свиньи? Они же истребляют страшное множество яблок и слив. Вы сами видали, Афанасий Иванович? Иногда прям собственной мордой толкают дерево, сшибая с него прям целый дождь фруктов. А воробьи, вороны клюют все подряд, все. Все, я прям не знаю. И вся редиска пошла в стрелку.
Болтают совершенную ерунду про редиску, которая пошла в стрелку, про суеверия, про еду и гостей, про войну. Есть еще одна тема – кошка. Кошка играет отдельную роль в спектакле. Сначала в рассказе Пульхерии Ивановны возникает маленький любимый котеночек, нозенький-нозенький. Потом какие-то дикие коты, с которыми якобы любимица ушла из дома. Но завывание и скрежет, и мяуканье, и самостоятельные передвижения по сцене плетеной корзины выводят кошачью проблему на мистический уровень. Последний раз Пульхерия Ивановна увидит кошку, и это будет к смерти.
Ну, раз она вам так нужна, я накажу дворовым, чтобы они поймали ее.
Не надо.
Как это не надо? Вам же с ней весело? Она же для вас ноженький-ноженький-ноженький.
Не надо, Афанасий Иванович. Афанасий Иванович, это смерть моя приходила за мною.
Пульхерия Ивановна, уже поздно. Пора ложиться спатоньки. Спатоньки, Пульхерия Ивановна.
Стойте, Афанасий Иванович. Это смерть моя приходила за мной.
Так время от времени спектакль напоминает об авторе, постоянно присутствующем на сцене, о его страхах, его комплексах, его душевном разладе, который самым непостижимым образом отражается на поведении персонажей. Вот Пульхерия Ивановна, в тысячный раз совершая обход своих владений, знакомит супруга с названиями и предназначением травок. Она движется по кругу все быстрее и быстрее, и все стремительнее и громче выкрикивает слова.
Пульхерия Ивановна!
Противоглистная, противопоносная.
У нас же не шата,
противо...
а химическая лаборатория.
Противогнилостная. Против бессонницы.
Послушайте, Пульхерия!
От геморроя, от гриппа, от запора, если
надо. У меня нету запора, Пульхерия Ивановна.
От лишая, Афанасий
Ивановна. Пульхерия Ивановна.
От цинги, от экземы, от парши.
Да у меня нету парши, Пульхерия Ивановна.
А как нападет парша? На старости лет!
На наших глазах милейшая Пульхерия Ивановна превращается в колдунью. Ее простые слова в заговор, название «бессмертник» или «папоротник кровососущий» наводят ужас. Кошка видится оборотнем, а смех застывает в глотке.
Неуловимая граница между обыденной жизнью, очень простой, очень бытовой, очень милой, которая вдруг в какой-то момент, даже не по нашей воле, какие-то иррациональные силы вдруг вступают, и возникает совершенно другая плоскость, совершенно другой край, совершенно другая... Это как бы в его, может быть, воображении он увидел ее такой, ступка от того, что она колдует на траве, заводится, и вдруг он ее увидел, ему показалось. А может быть, действительно, любой фанатизм, любое, так сказать, любое сектантство, оно все равно несет в себе элемент некой иступленности, когда человек начинает переходить. Как, может быть, это так, но главное – это вот эта неуловимая грань. Там у него написано даже у Гоголя, что вот кажется, вот тихо, и вдруг тебя кто-то позвал. Вот это вдруг испуг такой от того, что кто-то за тобой идет, или кто-то, мы это часто, ну, в детстве особенно, так сказать, испытывали, там, скажем, когда тебе кажется, что тебе вдруг становится страшно. Непонятно почему, нет никаких видимых причин. И вдруг становится страшно, ощущение, что тебя кто-то догоняет по лестнице. Вот в детстве, я помню, у меня так было. Откуда это? Вот это вот тоже вот что-то из этой области. Из такой Гоголь, потому что Гоголь, он вообще весь такой очень такой переливающийся и неуловимый.
Даже обычные крестьянские девки, полнотелые, краснолицые, вечно хмельные и гласящие народные песни вдруг напомнят о словоохотливых мертвецах, населявших спектакли Фокина «Номер в гостинице города Н» или «Карамазовы и ад». И синеватыми тенями кошмара полезут из корзин, как те ползли из щелей. В данном случае можно, конечно, трактовать это как полусонное, полупьяное народное царство, а можно и как кладбищенский морок.
Я считаю, что Гоголь – это вообще такая энциклопедия характера русского все равно, потому что мы и сейчас все видим эти проявления. По-другому люди одеваются, говорят другие слова, складывают фразы, но петрушки все равно есть, они могут быть даже более образованы, вроде бы, на первый взгляд. Но запахи все равно русские, запахи и чувствования такие медленные, такие сонные, они все равно присутствуют.
Гоголевские сумерки наползают на историю старосветских помещиков, как его тень наползала на стену в прологе. И вот уже заходящаяся в рыданиях дворня, в простыне, как в гамаке или в люльке, несет со сцены крошечное тельце умершей хозяйки. Афанасий Иванович, оставшись один, больше не должен играть роль нелепого и забалованного увольня. Не для кого больше ее играть. И жить дальше не стоит. Не для чего.
Она обещала, что скоро увидимся. И правильно, что увидимся. Пора. Пора. Пора.
Афанасий Иванович Богдан Наступки делает всего один шаг от креста водруженного у постели Пульхерии Ивановны и видит ее рядом, совсем рядом, в беленьком платьечке и чепчике. И все начинается сызнова. Мертвые растения на расстеленных простыночках и умершие люди среди них. Смерть побеждает жизнь во всех последних работах Фокина. В этом он реалист. Но если прежде действие его спектаклей происходило только на двух уровнях, на грешной земле и в аду, то в этом появляется третий – рай. Валерию Фокину, кажется, удалось поставить мистерию.
Тут невозможно было не дать не то что специально, а света, потому что все-таки оно заложено в произведении. И это невозможно обойти, потому что это невозможно, потому что все равно они победили. И поэтому мне хотелось даже именно сделать такой финал, когда вот там они, как дети, что-то кружатся, именно перешли вот это непонимание бытовое, обыденное непонимание того, как это возможно. Но такие же случаи были. Мазина ушла за Феллини очень быстро. Таких очень много случаев. Это даже имеет какую-то даже медицинскую терминологию. Это, конечно, несет свет и позитив несет. Но Гоголь сам пишет в записной книжке, что это самые его любимые произведения. Меня это всегда удивляло, потому что мне казалось, как, написав «Мертвые души» и «Ревизор», автор вдруг вспоминает и считает, что вот эта маленькая повестушка – его любимое произведение. Теперь я понимаю, почему. Там есть потрясающие страницы тишины, застывшего воздуха. И в этом застывшем воздухе, в этом застывшем пейзаже вот это чувство неформулируемой тревоги все равно для меня лично, вот когда звенит воздух, существует. Довольно страшненькое произведение на самом деле.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Екатерина Молчанова. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Что значит для вас «Свободная Россия»? человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». «Атлантический дневник». «Мыслящее имущество». По словам Эндрю Фергюсона, автора статьи «Эволюционная психология и ее истинно верующие», опубликованной в журнале Weekly Standard, из трех самых влиятельных мыслителей нового времени – Маркса, Фрейда и Дарвина – только Дарвину удалось перебраться в 21 век без ущерба для репутации. Но эта репутация претерпела странную метаморфозу. В то время как Дарвин прежде импонировал преимущественно левым, сегодня его все чаще берут себе в союзники правые, консерваторы, и левые встревожены. Фергюсон пишет, 25 лет назад дарвинизм был известен под именем социобиологии. С тех пор его несколько изменили и переименовали в эволюционную психологию. Она претендует на объяснение модели человеческого поведения. Любого, от методов воспитания детей до религии и шопинга, как результата дарвиновского естественного отбора. Полемисты слева приравнивают эволюционную психологию к нацизму. И на этот раз, видимо, вполне искренне. Конец цитаты. Выпуск «Атлантического дневника» подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 20 марта 2001 года.
«Атлантический дневник. Мыслящее имущество». Одной из центральных проблем современной социальной мысли в США стал дарвинизм. К сожалению, взгляд из-за рубежа через кривое зеркало газет превращает проблему в глупую карикатуру. Так, например, пару лет назад весь мир облетела новость о том, что штатный школьный совет Канзаса отменил обязательное преподавание эволюции в школах и уравнял ее в правах с библейской притчей о сотворении мира. Большинство тех же газет полностью игнорировало последующее развитие событий. Жители штата не переизбрали в совет авторов этой ценной инициативы, а его новый состав полностью восстановил Дарвина в правах. Самодовольные критики любят также вспоминать знаменитый обезьяний процесс 20-х годов в штате Теннесси, известный по фильму Стэнли Креймера «Посеешь ветер». Хотя и тогда реальные проблемы были сложнее, чем инспирированные ими публицистические шаржи. Дерзну бросить вызов общему мнению и перевернуть его с головы на ноги. На мой взгляд, все эти шумные приключения Дарвина в Америке вызваны не господствующим там невежеством и пренебрежением к науке, а, напротив, уважением к ней и, в числе прочего, пониманием исходящей от нее опасности. Те, кто ознакомится с текстом моей передачи в интернете, убедятся, что слово «опасность» я не заключаю в кавычки. По словам Эндрю Фергюсона, автора статьи «Эволюционная психология и ее истинно верующие», опубликованной в журнале Weekly Standard, уже стало общим местом отмечать, что из трех самых влиятельных мыслителей нового времени – Маркса, Фрейда и Дарвина – только Дарвину удалось перебраться в 21 век без ущерба для репутации. Но эта репутация претерпела странную метаморфозу. В то время как прежде Дарвин импонировал преимущественно левым, сегодня его все чаще берут себе в союзники правые, консерваторы, и левые встревожены.
Дарвинизм, вызывающий тревогу у левых, особого рода. 25 лет назад он был известен как социобиология. С тех пор его несколько видоизменили и переименовали в эволюционную психологию. Как бы ни именовалось это амбициозное предприятие, оно претендует на объяснение модели человеческого поведения, любого, от методов воспитания детей до религии или шопинга, как результата дарвиновского естественного отбора. Социобиология пришлась по сердцу таким консервативным полемистам, как Чарльз Мюррей, Джеймс Уилсон, Том Вулф и Фрэнсис Фукуяма. В то же время полемисты слева приравнивают ее к нацизму. Полемисты слева, конечно же, приравнивают к нацизму очень многое, но на этот раз, видимо, вполне искренне.
Пионером социобиологии, о которой пишет Фергюсон, был известный американский энтомолог Эдвард Уилсон. Вообще необходимо подчеркнуть тот факт, что многие из социобиологов, стоявших у истоков этой дисциплины, такие как Ричард Докинс или Стивен Пинкер, ученые с мировыми именами, хотя Эндрю Фергюсон предпочитает об этом не упоминать, полемизируя с ними как с идеологическими публицистами. У самого Фергюсона задача при этом нелегкая. В статье, опубликованной в консервативном журнале, он пытается убедить своих консервативных единомышленников не поддаваться соблазну дарвинизма и берет при этом во временные союзники авторов только что вышедшего сборника левой научной публицистики под названием «Увы, бедный Дарвин». О чем же идет речь? Сторонники эволюционной психологии, начиная с Уилсона, пытаются обосновать весь комплекс человеческого поведения эволюцией, а точнее эволюционно запрограммированной генетической информацией. При этом они рассматривают модели поведения современного человека как обусловленные его сравнительно недавней жизнью в африканской саванне и приспособленные именно к этой среде эволюционной адаптации. Лучше всего эту теорию иллюстрируют примеры, связанные с сексуальным поведением человека и уже хорошо известные. Женщины могут производить потомство только раз в 9 месяцев. А поскольку у человека ребенок рождается совершенно беспомощным, за ним еще нужен бдительный уход на протяжении нескольких лет. Поэтому женщине приходится быть исключительно разборчивой в выборе сексуального партнера, учитывая не только качество предполагаемого потомства, но и репутацию отца, его способности к добыче пропитания, его постоянство и верность. Для мужчины, напротив, почти вся стратегия продолжения рода сосредоточена именно в половом акте, и поэтому для него чем больше партнеров, тем лучше. Он не отягощен беременностью, и даже если он будет не в состоянии поставить на ноги все свое потомство, он вполне согласен передавить эту функцию женщине или другому мужчине, которому он наставил рога. Чем больше их родишь, тем больше их выживет. Таким образом, женщина вкладывает свой генетический капитал в ограниченное число крупных предприятий, а мужчина во множество мелких. С этой эволюционной обусловленностью связан и весь стереотип поведения обоих полов – пресловутая женская жеманность и мужская агрессивность. Легко понять, почему такие теории вызывают протест и возмущение в левых кругах. Они фактически оправдывают подчиненное положение женщины в большинстве известных человеческих обществ и снимают с мужчин всю ответственность за этот порядок. Какой смысл бороться с самой эволюцией? Более того, многие социальные психологи, особенно из числа обращенных в веру журналистов, торопящихся раздвинуть границы теории до горизонта, прямо утверждают, что женщина никогда не добьется настоящего равенства, потому что ей генетически недостает агрессивности, чтобы карабкаться к вершинам социальной иерархии. Кроме того, тем же эволюционным способом можно вывести несокрушимые аргументы в пользу капитализма. В условиях борьбы за скудные ресурсы саванны наибольшие шансы на выживание и увековечение в потомстве имел тот, кто был сильнее в жизненном состязании, а слабые оставались на обочине. Для человека, таким образом, куда естественнее свободный рынок, чем социалистическое перераспределение. Эндрю Фергюсон, вслед за авторами сборника «Увы, бедный Дарвин», обвиняет эволюционных психологов в том, что они передергивают аргументы, не столько постигая настоящее на основе данных прошлого, сколько сочиняя это прошлое на основе статус-кво. В конце концов, никто не видел реальных обитателей первобытной саванны и никогда не жил среди них. Даже факты, почерпнутые из жизни южноафриканских бушменов, среди которых до последнего времени сохранялся охотничий собирательский уклад, ничего не доказывают, потому что это тоже факты сегодняшнего дня. Обвинения в нацизме, которые левые выдвигают против Уилсона, Докинса и им подобных, основаны на историческом опыте. В свое время дурно понятая и плохо переваренная теория эволюции, фактически сведенная к лозунгу «выживает сильнейший», породила так называемый социальный дарвинизм – оправдание неравенства индивидов, классов и человеческих рас. Вполне респектабельные ученые конца XIX – начала XX века без тени смущения говорили и писали о врожденном превосходстве европейцев, о необходимости укрепления генофонда методами евгеники и о бремени белого человека. Отсюда один шаг до нацизма и до избавления белого человека от бремени путем прямого истребления низших и вредных рас. Я хочу на минуту прервать цепь аргументов и открыто заявить, что я целиком на стороне Эндрю Фергюсона в его борьбе против эволюционной психологии, поскольку ее окончательная победа грозит нам, на мой взгляд, небывалой в истории человечества духовной катастрофой. К сожалению, как сказал в свое время о борьбе с коммунистами писатель Артур Кёстлер, самое худшее в этой борьбе – собственные союзники. Это мудрое изречение, применимое в данном случае. С такими союзниками, как Эндрю Фергюсон, врагов уже не надо. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Мыслящее имущество. Прежде чем покончить с Фергюсоном и перейти к грозящей катастрофе, необходимо пояснить мотивы, которыми он руководствуется, предостерегая своих единомышленников-консерваторов от союза с эволюционными психологами. Сиюминутная польза от такого союза очевидна. Это отповедь левым. Научные доказательства, что освященные веками традиции и уложения коренятся в самой человеческой природе, и что именно на эту природу восстают революционеры. Тем самым, однако, консерваторы отказываются от куда более респектабельных духовных аргументов, от роли хранителей культурных и религиозных завоеваний цивилизации, на которую правые издавна претендуют. Ведь согласно эволюционной психологии, даже сама человеческая личность – иллюзия. Вот как излагает эту концепцию Эндрю Фергюсон.
Может быть, одна из самых чреватых последствиями ошибок организма – это его интуитивное умозаключение, что он располагает некой единой, ни к чему не сводимой самоидентичностью, самостью, личностью. Никакая подобная личность не уцелеет под действием универсальной кислоты. Личность – это тоже уловка, которую организм применяет к самому себе с целью выживания. Вера в личность функциональна. Организм, полагающий себя неким независимым единством, протяженный во времени самоидентичностью, повышает свои шансы на выживание. Но эта вера – иллюзия. В ходе безжалостного расследования социобиолога личность оборачивается слиянием материальных процессов, каждый из которых сам по себе продукт естественного отбора. Каким же в таком случае образом в отсутствии личности, без объективных категорий добра и зла и способности свободно выбирать между ними, как осуществляться нравственному выбору? Социобиологи отвечают почти единодушно. Мы должны притворяться, что факты, которые наука нам преподносит, как истинные, ложны.
Беда полемического метода Фергюсона, равно как и многих других подобных отповедей, в том, что они пользуются приемом, который в английской риторике именуется «борьбой с соломенным человеком», и который хорошо знаком российской аудитории из постоянной полемики отечественной прессы с Западом и его ценностями. Позиция противника излагается собственными словами в карикатурном и примитивном виде, а затем начисто и без труда разбивается. Я не знаю, насколько сам Фергюсон верит в теорию эволюции. Он, по крайней мере, ни разу не подвергает ее прямому сомнению. Но он проговаривается, выдавая свое невежество и незнакомство с реальными фактами. Так, в одном месте, в качестве комплимента традиционному дарвинизму, он заявляет, что его сторонники, в отличие от эволюционных психологов, по крайней мере, обосновывают свои заключения результатами раскопок. Судя по всему, Фергюсон представляет себе современного биолога этаким пришельцем из глубин XIX века, придурковатым жюльверновским Паганелем с сачком. Его, наверное, никто до сих пор не уведомил, что современная молекулярная биология – точная и естественная наука, оперирующая методами квантовой физики и химии, и что эволюция уже давно не гипотеза из позвонков динозавра, а доказанный факт. Обо всем этом он мог бы легко узнать из книг Ричарда Докинса, если бы не предпочитал идеологическую болтовню полемистов. Что знает средний человек о дарвинизме? Пораскинув мозгами, он, наверное, вспомнит, что, согласно Дарвину, человек произошел от обезьяны. Ничего подобного из Дарвина, конечно, не следует. Человек не произошел от обезьяны, он сам обезьяна, хотя Фергюсон почему-то все время говорит об этом с сарказмом. Метод так называемых молекулярных часов позволяет установить, что разделение трех основных видов высших приматов – гориллы, шимпанзе и человека – произошло почти одновременно около 5-6 миллионов лет назад. И человек состоит с гориллой в такой же степени родства, в какой горилла состоит с шимпанзе. Никто ни от кого не происходил. Молекулярная биология совсем недавно отпраздновала свой величайший триумф – полную расшифровку генетического кода человека. Но об этом как-нибудь в другой раз. А сегодня я хочу вспомнить некоторые факты, известные уже не менее 20 лет. Механизм нашей наследственности, так называемая дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК, заключен в каждой клетке нашего тела. Эта молекула, содержащая всю без исключения информацию, необходимую для построения человеческого организма, представляет собой нечто вроде винтовой лестницы, ступеньки которой и являются буквами кода. Этих ступенек всего 4 разновидности, слишком мало для вразумительной записи. Но они работают в комбинациях по 3, а таких комбинаций существует уже 64. Вполне достаточно, вдвое больше, чем букв в алфавите. Представим себе ДНК как нечто вроде магнитофонной ленты с записью. В каждой клетке имеются так называемые рибосомы, которые являются своеобразными считывающими головками. Они снимают информацию с копии ДНК и на ее основании синтезируют нужные белки в нужном количестве и в нужное время. Так строится человеческий организм, начиная с единственной оплодотворенной клетки в материнском организме и на протяжении всей жизни. Ученые давно заметили, что информационный код, служащий для записи строения организма, составляет лишь часть всех ступенек ДНК. Временами он прерывается как бы совершенно бессмысленной последовательностью знаков, чем-то вроде молекулярного шума. И именно так его воспринимают рибосомы, перескакивая с последнего осмысленного знака на следующий и игнорируя все, что стоит между ними. Осмысленные последовательности знаков называются эксоны, а бессмысленные – интроны. Если бы интроны действительно содержали чистый шум, то последовательность ступенек внутри них была бы совершенно произвольной и переменной. Но данные исследования показали, что на самом деле эти ступеньки не менее постоянны, чем код эксонов, и их последовательность, если на минуту забыть про мутации, сохраняется практически неизменной на протяжении сотен миллионов лет. А раз так, вполне естественно предположить, что в них тоже заключен какой-то важный код, не имеющий, однако, никакого отношения ни к нам, ни к другим известным формам жизни – животным, растениям или бактериям. Что, согласитесь, кажется очень странным, но в настоящий шок повергает сравнительный подсчет всей этой информации. Эксоны, ведающие нашим существованием, то, что мы называем генами, составляют лишь 2% всего содержания ДНК, остальные 98% – это интроны. Здесь, по крайней мере для меня, молекулярная биология кончается, и начинается метафизика. Человек – это всего лишь тростник, самое слабое из сущего в природе, но это мыслящий тростник, писал французский ученый и мыслитель Блез Паскаль. Всей Вселенной незачем вооружаться, чтобы сокрушить его. Простого пара, капли воды достаточно, чтобы его убить. Но если Вселенная его сокрушит, человек все же останется благороднее того, что его убило, потому что он знает, что умирает, а о превосходстве, которое над ним имеет Вселенная, сама она ничего не знает». Паскаль был одним из предтеч современного сомнения. Он жил в мире, где догматическое превосходство человека было поколеблено, и Вера больше не могла оставаться слепой. Трудно себе представить его возможную реакцию на этот последний удар человеческому престижу, которого большинство из нас просто не заметило. Человек, как его понимает Паскаль, в состоянии вынести унижение и смерть, не уронив своего достоинства. Но унижение, которое он претерпел сегодня от науки, превосходит все, что Паскаль мог вообразить. Мы считаем ДНК своей собственностью, частью организма, бережно хранящей записи его структуры и передающей эти записи потомству. В действительности эти записи, столь ценные для нас, лишь мимолетные каракули на полях. А основной текст нам непонятен и даже не предназначен для наших глаз. За миллионы лет эволюции ДНК сумела обзавестись инвентарем, облегчающим эту долгую дорогу, чем-то вроде походной кибитки, которая в какой-то момент вдруг возомнила себя центром и целью существования и стала рассуждать о смысле жизни. С точки зрения непонятного нам интрона, человек и тростник, собака и инфузория – всего лишь временные средства, орудия, надобность в которых может однажды отпасть. С тем же успехом молоток или табуретка могли бы рассуждать о своем благородстве перед лицом всесильной Вселенной. Именно в этом и состоит прозрение новых дарвинистов, с которыми досужий журналист пытается воевать с помощью наспех сколоченного фельетона, тогда как в действительности необходима немедленная и тотальная мобилизация. Надо ли добавлять, что и Докинс, и Уилсон, и Пинкер – воинствующие атеисты. С их точки зрения факты не оставляют им иного выбора. Но факты и идеология не одно и то же. Факты допускают множество толкований. И нам пока не вручен официальный документ о разжаловании нас из венца творения в чин имущества. Эволюция не предусмотрела инстанции, которая подписала бы такой документ. Очевидно лишь то, что тем из нас, кому нет убежища в невежестве, отныне потребуется все мужество Паскаля и еще столько же в придачу, чтобы просто жить на свете. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовало для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За три недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».